Проект «Неосфера» представляет.
Станислав Лем. Абсолютная пустота. Симон Меррилл. Сексплоужн.
Сексотрясение.
Если верить автору, а нам все чаще велят верить сочинителям научной фантастики, нынешняя волна секса в 80-е годы станет настоящим потопом. Но действие романа «Сексотрясение» начинается еще 20 годами позже, суровой зимой, в засыпанном снегом Нью-Йорке. Неназванный по имени старец, увязая в сугробах и натыкаясь на погребенные под снегом автомобили, добирается до вымершего небоскреба, достает из-за пазухи ключ, согретый последними крохами тепла, отпирает железные ворота и спускается в подвальные этажи. Его дальнейшие блуждания, перемежающиеся картинами воспоминаний, это, собственно, и есть роман. Глухое подземелье, по стенам которого пробегает дрожащий луч карманного фонаря, оказывается то ли музеем, то ли разделом экспозиции, или вернее секспозиции, могущественного концерна, свидетельством тех памятных лет, когда Америка еще раз завоевала Европу. Полуремесленная мануфактура европейцев столкнулась с неумолимой поступью конвейерного производства, и постиндустриальный научно-технический колосс быстро одержал победу. На поле боя остались три консорциума: General Sexotics, CyberDelics и Love Incorporated. Когда объем продукции этих гигантов достиг пика, секс из частного развлечения и групповой гимнастики, из хобби и кустарного коллекционирования превратился в философию цивилизации. Маклюин, который дожил до тех времен вполне еще бодрым стариком, доказывал в своей генетократии, что таково именно и было предназначение человечества, вступившего на путь технического прогресса, что уже античные гребцы, прикованные к галерам, и лесорубы севера с их пилами, и паровая машина Стефенсона с ее цилиндром и поршнем определили ритм, вид и смысл движений, из которых слагается соитие как основное событие экзистенции человека. Ибо великий американский бизнес, усвоив премудрости любовных поз Запада и Востока, перековал оковы Средневековья в пояса недобродетели. Искусство и художество засадил за проектирование копуляторов, вагинеток, сексариев и порноток. Пустил в ход стерилизованные конвейеры, с которых бесперебойно потекли садомобили, любистеры, домашние садомильники и общественные гомороботы. А заодно основал научно-исследовательские институты, чтобы те начали борьбу за эмансипацию обоих полов от обязанности продолжения рода. Отныне секс уже был не модой, но верой. Оргазм – неукоснительным долгом, а счетчики его интенсивности с красноватыми стрелками заняли место телефонов на улицах и в конторах. Но кто же этот старец, бредущий из зала в зал по подземным переходам? Юрисконсульт General Sexotics? Недаром вспоминает он о громких процессах, дошедших в свое время и до Верховного суда, о битве за право тиражирования в виде манекенов, телесного подобия знаменитых персон, начиная с первой леди США. General Sexotics выиграл, что обошлось ему в 20 миллионов долларов. И вот уже дрожащий луч фонарика отражается в пластмассовых коробках, где покоятся кинозвезды первой величины и прекрасные дамы большого света, принцессы и королевы в великолепных туалетах. Выставлять их в другом виде, согласно постановлению суда, запрещалось. За каких-нибудь десяток лет синтетический секс прошел путь от простейших надувных моделей с ручным заводом до образцов с автоматической терморегулировкой и обратной связью. Их прототипы давно уже умерли или превратились в согбенных старух, но тефлон, нейлон, поролон и саксонил устояли перед всемогущим временем. И словно в музее восковых фигур, элегантные дамы, выхваченные фонариками из темноты, дарят обходящего подземелье старца застывшей улыбкой, сжимая в вытянутой руке кассету со своим сиреньим текстом. Верховный суд запретил вкладывать пленку в манекен, но покупатель мог сделать это дома, частным образом. Медленные, неуверенные шаги одинокого старца вздымают клубы пыли, сквозь которую там, в глубине, розовеют сцены группового эроса, порой с 30 участниками, что-то вроде огромных струделей или переплетенных один с другим калачей. Уж не сам ли это президент General Sexotics шествует подземными коридорами среди гомороботов и уютных садомильников? Или, может быть, главный проектировщик концерна? Тот, что генитализировал сперва Америку, а потом и остальной мир. Вот визуарии с их пультами, программами и свинцовой пломбой цензуры. Той самой, из-за которой стороны ломали копья на 6 судебных процессах. Вот груды контейнеров, готовых к отправке за море, набитых японскими шариками, коробочками до и после ласкательного крема и тому подобным товаром, вместе с инструкциями и техпаспортами. То была эра демократии, наконец-то осуществленной. Все могли все и со всеми. Следуя рекомендациям своих штатных футурологов, консорциумы, вопреки антимонопольным законам, втайне поделили между собой земной рынок и пошли по пути специализации. General Sexotics спешила уравнять в правах норму и патологию. Две другие фирмы сделали ставку на автоматизацию. Образцы мазохистских цепов, биялин и молотильников появились в продаже, дабы убедить публику, что о насыщении рынка не может быть и речи, потому что большой бизнес, по-настоящему большой, не просто удовлетворяет потребности, он создает их. Традиционные орудия домашнего блуда разделили судьбу неандертальских кремней и палок. Ученые коллеги разработали 6- и 8-летние циклы обучения, затем программы высшей школы обеих эротик, изобрели нейросексатор, а за ним глушилки, давилки, особые изоляционные массы и звукопоглотители, чтобы страстные стоны из-за стены не нарушали покой и наслаждение соседей. Но нужно было идти дальше. Все вперед и вперед, решительно и неустанно. Ведь стагнация – это смерть производства. Уже разрабатывались модели Олимпа индивидуального пользования. И первые андроиды с обликом античных богов и богинь формировались из пластика в раскаленных добела мастерских Cyberdelics. Поговаривали об ангелах, и даже выделен был резервный фонд на случай тяжбы с церковью. Оставалось решить кое-какие технические проблемы. Из чего делать крылья? Не будет ли оперение щекотать в носу? Делать ли модель движущейся? Не помешает ли это? Как быть с нимбом? Какой выбрать для него выключатель и где его разместить? И так далее. Тут-то и грянул гром. Химическое соединение, известное под кодовым названием антисекс, синтезировали давно, чуть ли не в 70-е годы. Знал о нем лишь узкий круг специалистов. Этот препарат, который сразу же был признан тайным оружием, создали в лабораториях небольшой фирмы, связанной с Пентагоном. Его распыление в виде аэрозоля и в самом деле нанесло бы страшный удар по демографическому потенциалу противника. Доли миллиграмма было достаточно, чтобы полностью устранить ощущения, сопутствующие соитию. Оно, правда, оставалось возможным, но лишь как разновидность физического труда и довольно тяжелого, вроде стирки, выжимания или глажения. Рассматривался проект применения антисекса для приостановки демографического взрыва в третьем мире, но это сочли рискованным. Как дошло до мировой катастрофы, неизвестно. В самом ли деле запасы антисекса взлетели на воздух из-за короткого замыкания и пожара цистерны с эфиром? Или к этому приложили руку промышленные конкуренты трех гигантов, поделивших мировой рынок? А может быть, тут была замешана какая-нибудь подрывная, ультраконсервативная или религиозная организация? Ответа мы уже не получим. Устав от блужданий по бесконечным подземельям, старец усаживается на гладких коленях пластиковой Клеопатры, предусмотрительно нажав перед тем тормоз, и в своих воспоминаниях приближается словно к пропасти, к великому краху 1998 года. Потребители все как один с содроганием отвергли товары, наводнившие рынок. То, что манило еще вчера, сегодня было как вид топора для измученного дровосека, как стиральная доска для прачки. Вечные, казалось бы, чары, биологическое заклятие рода людского, развеялись без следа. Отныне грудь напоминала лишь о том, что люди – существа млекопитающие. Ноги – что человек способен к прямохождению. Икры – что есть и на чем усесться. И только. Как же повезло Маклюину, что он до этой катастрофы не дожил. Он, кто неумолимо истолковывал средневековый собор или космическую ракету, реактивный двигатель, турбину, мельницу, солонку, шляпу, теорию относительности, скобки математических уравнений, нули и восклицательные знаки, как суррогаты и заменители того единственного акта, в котором переживание бытия выступает в чистом виде. Все переменилось в считанные часы. Человечеству грозило полное вымирание. Началось с экономического краха, рядом с которым кризис 1929 года показался бы детской забавой. Первой загорелась и погибла в огне редакция «Плейбоя». Оголодавшие сотрудники заведений со стриптизом выбрасывались из окон. Иллюстрированные журналы, киностудии, рекламные фирмы, институты красоты вылетели в трубу. Затрещала по швам парфюмерно-косметическая, а за ней и бельевая промышленность. В 1999 году безработных в Америке насчитывалось 32 миллиона. Что могло теперь привлечь покупателей? Грыжевой бандаж? Синтетический горб? Седой парик, трясущиеся фигуры в колясках для паралитиков. Ведь только они не напоминали о сексуальном усилии, об этом кошмаре, этой каторге. Только они гарантировали эротическую неприкосновенность, а значит, покой и отдохновение. Ибо правительство, осознав надвигающуюся опасность, объявили тотальную мобилизацию во имя спасения человечества. С газетных страниц раздавались призывы к разуму и чувству долга. С телеэкрана служители всех вероисповеданий убеждали паству одуматься, ссылаясь на высшие духовные идеалы. Но публика равнодушно внимала этому хору авторитетов. Уговоры и проповеди, призывавшие человечество превозмочь себя, не действовали. Проку от них не было никакого. Лишь японский народ, известный своей исключительной дисциплинированностью, стиснув зубы, последовал этим призывам. Тогда решено было испробовать материальные стимулы. Премии, поощрения, почетные отличия, ордена и конкурсы на лучшего детороба. Когда же и это не помогло, прибегли к репрессиям. И все-таки население целых провинций уклонялось от всеобщей родительской повинности. Молодежь разбегалась по окрестным лесам, люди постарше предъявляли поддельные справки о бессилии. Общественные контрольно-ревизионные комиссии разъедала язва взяточничества. Каждый готов был проследить, не пренебрегает ли сосед своими обязанностями, но сам всеми силами уклонялся от этого каторжного труда. Теперь катастрофа. всего лишь воспоминание, проходящее перед мысленным взором одинокого старца, примостившегося на коленях Клеопатры. Человечество не погибло, а оплодотворение совершается ныне санитарно-стерильным и гигиеническим способом, почти как прививка. Эпоха тяжелых испытаний сменилась относительной стабильностью. Но культура не терпит пустоты, и зияющую пустоту, возникшую в результате сексотрясения, завершила гастрономия. Она делится на обычную и неприличную. Существуют обжорные извращения и альбомы ресторанной порнографии. А принимать пищу в некоторых позах считается до крайности непристойным. Нельзя, например, вкушать фрукты, стоя на коленях. Но именно за это борется секта извращенцев-коленопреклоненцев. Шпинат и яичницу запрещается есть с задранными кверху ногами. Но процветают, ну а как же иначе, подпольные ресторанчики, в которых ценители и гурманы наслаждаются пикантными зрелищами. Среди бела дня специально нанятые рекордсмены объедаются так, что у зрителей слюнки текут. Из Дании контрабанды привозятся порно-кулинарные книги. А в них такие поистине чудовищные вещи, как поедание яичницы через трубку. Между тем, как едок, вонзив пальцы в приправленный чесноком шпинат и одновременно обоняя гуляш с красным перцем, лежит на столе, завернувшись в скатерть, а ноги его подвешены к кофеварке, заменяющей в этой оргии люстру. Премию Фемины получил в этом году роман о бесстыднике, который сперва натирал пол трюфельной пастой, а потом ее слизывал, предварительно вывалившись досыта в спагетти. Идеал красоты изменился. Лучше всего быть 130-килограммовым толстяком, что свидетельствует о завидной потенции пищеварительного тракта. Изменилась и мода. По одежде женщину совершенно невозможно отличить от мужчины. А в парламентах наиболее передовых государств дебатируется вопрос о посвящении школьников в тайный акт пищеварения. Пока что, ввиду крайнего неприличия этой темы, на нее наложено строжайшее табу. И, наконец, биологические науки вплотную подошли к ликвидации пола, бесполезного пережитка доисторической эпохи. Плод будет зачинаться синтетически и выращиваться методами генной инженерии. Из него разовьется бесполый индивид, и лишь тогда придет конец ужасным воспоминаниям, которые еще живы в памяти всех переживших сексотрясение. В ярко освещенных лабораториях, этих храмах прогресса, родится великолепный двуполый, вернее бесполник. И человечество, покончив с позорным прошлым, сможет объедаться разнообразнейшими плодами. Гастрономически запретными, разумеется.